Глава 4. Господин утренней звезды. Единство Бога – это и свет, и жизнь. Гермес. В Библии есть только одно отдельное упоминание архангела и божественной сущности, известной всем под именем Люцифер. В Исходе 14:12 пророк говорит:
«Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы».
Эта фраза рассматривалась некоторыми библеистами как ссылка на царя Вавилона и драматическое крушение его власти. Сегодня имя Люцифера стало взаимозаменяемым с христианской страшилкой сатаной. Но внимательное изучение этого небесного существа позволяет предположить, что он имеет мало общего с дуалистической концепцией космического зла. Как сказал Алистер Кроули, этот змей, сатана, не враг человеку, а тот, кто сделал из нашего рода богов, знающих добро и зло. Он призвал «познай себя» и научил инициации. Цитата из книги «Магия в теории и на практике». Альтернативный взгляд на Люцифера можно найти в книге «Арадия. Евангелие ведьм», скомпилированной американским фольклористом в 1890-е годы. Тосканская ведьма Маддалена, предположительно, предоставила материал для книги Леланду, заявив, что следовала наследственной семейной традиции в Северной Италии. Эта колдовская традиция, по-видимому, была богата смесью выжившего этрусского и римского язычества, народной магии, замаскированной христианскими и гностическими элементами. По сравнению с современной Викой, необычное ее христианское отношение к Христу и Деве Марии, которые отвергаются как ложные боги. В Евангелии восхваляется ведьма, говорящая церковнику, что «ваш Бог, Отец и Мария – это три дьявола, ибо истинный Бог, Отец, не ваш». В первой главе книги рассказывается история о том, как зачала классическая римская богиня Луны и охоты Диана и родила дочь, названную Арадия или Эродиас. В книге сказано: Диана сильно любила своего брата Люцифера, бога солнца и луны, бога света, сияния, который гордился своей красотой и который за свою гордость был изгнан из рая. Диана имела от своего брата дочь, которой дала имя Арадия, то есть Эродиас. Миссией Арадии было воплотиться на земле, чтобы научить селян, подавляемых феодальной системой, магическим искусством, чтобы они сражались с развращенным дворянством и злыми священниками. Диана говорит своей дочери: «Истинно, ты есть дух, но родилась ты, чтобы снова смертной стать. Ты должна отправиться вниз на землю, чтобы стать учителем для женщин и мужчин, которые с охотой будут изучать колдовство под твоим наставничеством». Диана говорит Арадии, что она никогда не будет подобна дочери Каина или евреям и цыганам, которые странствуют по земле. Интересно, что Евангелие также содержит заклинание Каина, который, как утверждается, заточен на Луне. В эзотерической традиции Луна иногда считается местом, куда духи мертвых временно отправляются в своем путешествии в мир духов. Каин из рода стражей и здесь тесно ассоциируется и с Люцифером, и с языческой богиней Луны в мифе, который по сути является вариацией истории о падших ангелах. Евангелие также содержит миф творения, включающий Диану и Люцифера, обладающий поразительной схожестью с гностической теорией и упоминающей стражей. Этот миф указывает, что Диана была создана до всякого творения, и в ней были все вещи. Сама первородная тьма, она разделилась на тьму и свет. Люцифер, описанный как ее брат, сын и другое «я», был светом. Когда Диана увидела свет, он был так прекрасен, что она немедленно полюбила его. Она захотела заполучить свет обратно, в себя, и содрогалась от желания. Этим желанием была заря. К сожалению, Люцифер скрывался от нее, как мышь от кошки. Согласно Евангелию, Диана обратилась за советом к отцам и матерям начала. Они описаны как духи, которые были до первого духа, что сильно похоже на версию старших богов. Они сообщили ей, что для того, чтобы завоевать сердце Люцифера, она должна спуститься на землю и стать смертной женщиной. Евангелие продолжает, что после создания земли и падения Люцифера с небес Диана воплотилась в человеческой форме. Она научила детей земли магии и волшебству. От ее учения пошли все ведьмы, а также феи и гоблины. А у Люцифера был питомец – кошка, которую он любил превыше всех созданий, и она каждую ночь спала в его постели. Диана превратилась в кошку и пробралась в постель Люцифера. Там она снова приняла человеческую форму и занялась с ним любовью. Когда утром Люцифер проснулся, он осознал, что случилось, и что свет был завоеван тьмой. Он был очень зол, но богиня утешила его могущественным заклинанием, названным «Песнь ночи». Она промурлыкала ему эту песню, и она звучала для него, как жужжание пчел, шепот вращающегося веретена, ибо Диана вращала жизни всех людей на своем веретене, колесо фортуны второго, а раскрутил его околдованный и очарованный Люцифер. Слегка иная версия вышесказанного была приведена магом-герметиком 16-го столетия Джордано Бруно, казненным инквизицией в 1600 году. Он писал: «Невозможно увидеть солнце, вселенского Аполлона, чистый свет в его лучшей и высшей форме. Однако, возможно увидеть его тень, Диану, мир, вселенную, природу, пребывающую в вещах, анима мунди, душа мира, который является светом в прозрачности материи, сияющей во тьме». Процитировано по Коулиано, 1987 год. Немногие современные викани, читавшие книгу Леланда, задавались вопросом, почему итальянские ведьмы XIX столетия принимали Люцифера, отождествленного с сатаной в христианской демонологии, как спутника колдовской богини Дианы и отца Арадии. На самом деле Арадия – это одно из имен богини, используемое в Гарднерианской Викке. Один из возможных ответов в том, что современные неоязычники и викани несколько параноидальны в отношении всего, что может разрушить их светлый публичный образ через ассоциацию с тем, что всенародно воспринимается как сатанизм и дьяволопоклонничество. Но в некоторых традиционных кругах колдовства Люцифер почитается как спаситель и искупитель человеческой расы. Люциферианская традиция имеет мало общего с христианской ересью сатанизма, особенно с его ребяческими проявлениями в нашем современном обществе. В иудейской мифологии сатана – это младший искушающий ангел, посылаемый Яхве, чтобы испытать веру избранного народа. В книге Иова сатана описывается как один из сынов Бога, ангелов, и появляется перед троном Бога со всеми остальными. Яхве послал сатану на землю, чтобы испытать Иова и узнать, проклянет ли он своего Бога. В Новом Завете сатана появляется, чтобы искушать и проверять Иисуса во время его инициатического испытания в пустыне. Учитывая истинную сущность Христа, сатана и Люцифер оказываются разными персонажами. Только из-за политической обстановки в ранней церкви и демонизации ею древних языческих богов сатана стал соотноситься с мифом о падших ангелах. Этот миф оказался связан с дуалистическими идеями зороастризма и манихейской ересью о борьбе между силами света и тьмы. Так была создана сатанинская персонификация космического зла, которая во времена Средневековья считалась сильнее самого Бога. Люцифер – это не сатанинская фигура, ведущая человечество к искушению злу. Он – страж времени и вечности и ангел Бога, который восстал против статичного, установленного космического порядка и привел в движение силы изменений и эволюции, которые также подразумевали смерть и разрушение. Flowers, 1990. Мадам Блаватская описывала его как ангельскую сущность, властвующую над светом истины, как над светом дня. Далее она пишет: «Люцифер, или светоносец, в нас, он наш ум, наш искуситель и искупитель, наш разум и спаситель от чистого анимализма». 1898. Он первенец в творении, солярный логос, фаллическая энергия солнца, которая оживляет и поддерживает землю. Возможно, Люцифер возник в Ханаане как Шахер, Шахер, бог утренней звезды Венеры. У него был близнец по имени Шалем, Шалем, который также был Венерой, но в облике вечерней звезды. Эти божественные близнецы представляли солнечный свет на рассвете и на закате, и его цикл видимой смерти и каждодневного возрождения. Они были детьми великой богини-матери Ашеры, Ашерах, и есть археологические свидетельства, что ей поклонялись древние иудеи. Ветхий Завет содержит несколько упоминаний о поклонении богини как царицы небесной в святилищах, возведенных на холмах и в священных рощах. Полагается, что в течение определенного периода времени она была супругой Яхве. Хотя ортодоксия и пытается убедить нас, что после Моисея и случая с золотым тельцом израильтяне были истовыми монотеистами. В ханаанском мифе Шахер, господин утренней звезды, был изгнан с небес в форме молнии, оплодотворившей мать-землю. Он был связан с ассиро-вавилонским богом грозы Зу, который был наказан за похищение скрижалей судьбы. Тиамат, великая богиня-мать, дала их своему первенцу, отцу богов. Зу собирался использовать божественные оракулы для господства над духами и богами небес. Сама Тиамат была известна как царица драконов. Она появилась из глубин океана и породила расу змей и людей. Змеи всегда ассоциировались с Люцифером и падшими ангелами. Как вестник Зари, Люцифер может быть сыном, любовником богини Зари Авроры, которая известна в индоевропейской культурах под многими именами. Она была дочерью союза между Титаном и Матерью Землей. Греки изображали вестника Зари как сияющего юношу, скачущего на белом коне по утреннему небу. Его темный близнец, Венера, как вечерняя звезда, возвещал смерть солнца на закате. Они вместе обрамляли собой вечную мистерию космического равновесия между светом и тьмой, находящуюся в сердце творения. Ветхозаветный миф о саде Эдемском и о том, как первая женщина и мать человечества была, предположительно, соблазнена злым змеем, также использовался ранними отцами церкви, чтобы дискредитировать Люцифера и обозначить его как сатану. Во время европейской охоты на ведьм Теологи пытались объяснить число казненных женщин тем, что они, как дьявол, впервые искушивший Еву, обращавшийся к тем вкусам, что более всего желали плодов запретных, и беспечны в отношении постижения природы того, что они глотают. Ричард Бовет, 1684. Средневековое католическое учение также обвиняло женщин, особенно считавшихся ведьмами, в совокуплении с инкубами или сексуальными демонами мужского пола. Это вновь отсылает нас к легенде о стражах. И сейчас она существует в фольклоре в виде свадьбы фей между людьми обоих полов и маленьким народцем. Хотя змей в эдемском мифе обычно отождествляется с сатаной и считается злым созданием, во многих нехристианских и дохристианских обществах змей не рассматривался в этом двойственном свете. Как мы увидим позже из этой книги, когда более детально изучим миф о саде Эдемском, гностики считали змея в этой истории персонификацией знания, мудрости и просвещения. Вместо того, чтобы считать его злым созданием, они рассматривали его как освободителя, открывшего глаза Адаму и Еве на реальность Вселенной и ее чудеса. Змей – это древний символ солнечной фаллической энергии, ассоциированный с Люцифером. Когда Адам и Ева осознали, что они наги, и поспешили прикрыть свои гениталии, они осознали свою змеиную силу, которая может усиливаться через половое сношение и иные половые акты, не предполагающие зачатие. Управляемый опытным магом змей, сексуальная сила, может быть использован для магических целей, а также как средство обретения гнозиса или самопознания. Он также был началом цикла рождения, жизни, смерти и возрождения, ведь с размножением пришла смерть. Но, конечно, без смерти нет изменения, нет эволюции. Потому открытие врат смерти, акт погружения в материю, был необходимым шагом, чтобы связать человека с потоком, в котором можно вновь обрести рай. Но на этот раз человечество сделает это сознательно, по собственной воле, и так обретет вечную жизнь и мудрость. Тогда человек воистину станет собственным богом. Flowers, 1990. Миф об Эдеме, Адаме и Еве – это также миф о человеческом падении, который является концом первобытного Золотого века, космической гармонии и изначальной невинности, который, возможно, существовал, а возможно, нет. Это символическое уничтожение земного или иномирового рая, где животные и люди жили вместе в мире и довольстве, общаясь на одном языке. В шаманских терминах это называется великим отделением, когда люди перестали понимать язык животных. Оно тесно связано с падением Люцифера с небес, которое произошло, чтобы он стал господином этого мира. И его намеренное вторжение в человеческую эволюцию и нарушение космического порядка, а вовсе не грех гордыни или попытка узурпации божественной власти, привело к отпадению от благодати. Единственное преступление Люцифера и его падших ангелов заключается в том, что они хотели ускорить прогресс человечества и духовный, и материальный. Главой стражей падших ангелов был сам Яза, Азазель, отделенный от Бога. Его имя появляется в Ветхом Завете в связи с ритуалом козла отпущения.
Жертвы за грех Аарона, которую изгоняли в пустыню на смерть.
Левит. Эта жертва предлагается Азазелю и несет грехи племени. Жертвоприношение описывается с некоторыми деталями. Избирали двух козлов мужского пола и бросали жребий, чтобы выбрать одного для Яхве, а другого для Азазеля. Животное, избранное для Яхве, убивалось, а козел Азазеля, козел отпущения, выпускался в пустыню, где, как считалось, обитали падшие ангелы и его козлодемоны – Сеирим. Прежде чем выслать животное в пустыню, А Аарон, как первосвященник, наложил руки ему на голову и исповедовал все грехи израильтян. В книге Еноха Яхве обвиняет Азазеля в открытии человечеству всех тайных вещей, что на небесах. За это преступление Азазель был изгнан с небес и обречен на странствие по земле. Азазель представлял собой раннюю версию жертвенного или божественного царя, который должен умереть, чтобы его племя и земля исцелились и были плодородны. Символизм священного царя очень древний и могущественный. Поначалу носящий это название должен был умереть в конце предначертанного правления. Он символически сочетался с суверенностью или богиней земель в священном браке, прежде чем его ритуально убивали, а кровь использовали для удобрения посевов. Одним известным примером священного царя был страж священной рощи Дианы в классической Италии, известный как Рекс Неморенсис или Царь лесов. Он должен был сражаться с претендовавшим на его место каждые 7 лет за обладание знаменитой золотой ветвью с дуба в этой роще. В иудейской и арабской демонологии Азазель известен как отец джиннов, духов, которые, как считалось, жили в бесплодных пустынных областях. Как мы видели, он также был предводителем Сеирим. Эти демоны выглядели как сатиры, полулюди, полукозлы. Не случайно одна из форм, принимаемых рогатым богом на шабашах ведьм, это черный козел. Также этот облик принимал Бафомет, бог, которого предположительно почитали еретические рыцари-храмовники, по преданию овладевшие древним иудейским и арабским запретным знанием на Ближнем Востоке. По мнению христиан, одним из основных преступлений Азазеля, Люцифера и падших ангелов было то, что они научили женщин магическим искусствам. Тражи выбирали женщин как учениц, поскольку Люцифер всегда предпочитал учить женщин. Пол Хьюсон пишет: «Именно стражи, могущественные из небесных обителей, прародители гигантов и людей, рассматриваемые в символической или архетипической форме как родители человечества, как учителя мудрости и любви, или попросту как благожелательные силы плодородия и охоты, представляют собой подлинных богов-ведьм». Конец цитаты. В особенностях Хьюсон отмечает: Азазель или Азраэль – один из богов современных ведьм. Хьюсон, 1970. Родившийся в Британии Хьюсон написал 3 книги о колдовстве, травничестве и таро в 70-е годы. Проживая в США, он также стал голливудским сценаристом и, предположительно, основал несколько ковенов, которые оставались подпольными. Он был, по его утверждению, посвященным в английскую традицию колдовства, уходящую корнями в 16-е столетие. Наряду с другими подобными группами, известными авторами, он совмещал традиционное колдовство с церемониальной магией и люциферианской гностической философией. Хьюсон в своей книге о ремесле рекомендовал начинающим произносить «Отче наш» наоборот в качестве одной из практик для индивидуальной инициации, что вызвало некоторые возражения. Это, а также магическое содержание книги, заставили некоторых невежественных и закоренелых векан осудить книгу как сатанинскую. В действительности, все, что делал Хьюсон, это проводил культурное депрограммирование будущего посвященного и разрывал путы, связывающие его с детской христианской обусловленностью. Это вполне легитимная гностическая техника. Во всей этой суете перспективные комментарии Хьюсона о стражах и их важной роли в традиционном колдовстве были во многом упущены. Хьюсон упоминал каббалистическую традицию, согласно которой Наама, сестра Тубалкаина, была соблазнительницей Азазеля. Наама тождественна дочери или юному Я, шумера иудейской богини темной луны Лилит. Она также была связана с другими ближневосточными богинями, включая Иштар Вавилонян, Инанну Шумеров и Астарту Финикиен. Ее брат Тубалкаин описывается как
«ковач всех орудий из меди и железа».
Бытие 4.22. С точки зрения легенды, он одно из воплощений Азазеля Люцифера и один из царей-жрецов по линии потомков Каина. 1990. Хьюсон отождествляет Тубала и Азазеля с вавилонским богом солнца Шамашем в его подземном аспекте, как повелителя богатств и кузнеца металлов. В современной ангельской магии Азазель или Азраэль – это правитель недавно обнаруженной планеты Плутон, 1930-й, планеты римского бога и скрытых сокровищ подземного мира. Он также ангел смерти. В книге Еноха Азазель описан как падший ангел, делавший мечи и иные орудия для людей. Этим он весьма напоминает Вулкана, ковавшего орудия для богов. Интересно, что Азраэль также учил женщин искусству косметики. Он, по-видимому, отождествлялся с магическими чарами сексуальной привлекательности, которые ведьмы применяли столетиями, а также благодаря своим отношениям с Наамой, с фигурой Femme Fatale. Вполне очевидно, что в истории о падших ангелах, саде Эдемском и потопе мы имеем дело с аллегорическими мифами, которые предшествуют еврейской религии. Мы знаем, что они позаимствовали свою мифологию у других семитских культур на Древнем Ближнем Востоке, с которыми повстречались, завоевывали или были завоеваны ими. Ветхозаветные фигуры, такие как Моисей и Иосиф, по-видимому, были посвященными в египетских школах мистерий, а евреи в изгнании в Египте и Вавилоне вошли в контакт с другими мифологиями. Кроме того, евреи адаптировали поклонение многим иноземным богам Ханаана, и в Ветхом Завете есть множество упоминаний этого факта. Даже термин «элохим», используемый в Бытии для Яхве, является словом множественного числа, обозначающим «боги» или «боги и богини». Запутанная версия иудейского мифотворения в Бытии вполне проясняет тот факт, что первые мужчина и женщина были созданы по образу богов. Как мы видели, даже понятие ангелов было позаимствовано евреями из халдейских, ассирийских, шумерских и египетских источников. В эзотерическом христианстве, то есть в подлинной форме христианской веры, которую церковь подавляла, подвергала цензуре и преследовала столетиями. Люцифер играет интересную и уникальную роль, предположительно, сатанинской фигуры зла. Легенда, записанная в XIII веке в виде романса, названного «Парсифаль», гласит, что священный Грааль, чаша, использованная на Тайной Вечере Христом, была вырезана из изумруда, упавшего со лба или короны Люцифера во время войны на небесах. Предположительно, этот камень либо был принесен на землю восставшими ангелами, изгнанными с небес за то, что они не встали на сторону Бога, либо он пал как метеорит, цитата, когда Люцифер сражался со святым Михаилом. Этот зеленый камень мог принадлежать царю Соломону, сыну царя Давида, ключевой фигуре в наследии масонов и тамплиеров. Позже он попал в руки Иосифа Аримафейского, богатого торговца, который был дядей и приемным отцом Иисуса, после смерти его престарелого отца. Иосиф описывался как торговец металлами и кузнец металлов. Именно он изготовил из люциферианского изумруда чашу, которую подарил племяннику. Новый Завет рассказывает, что когда Иисус висел на Христе, римский центурион проткнул его бок копьем. Из раны излилась кровь и вода. Это так называемая «санг раэл» – священная кровь, символически представляющая наследственную родословную Христа. Копье, использованное для казни Иисуса, как козла отпущения или жертвенного божественного царя, было необычным оружием. Как утверждается, это был официальный символ еврейского царя, которым однажды владел Соломон. Тубал-Каин, чье имя означает «копье» или «пика», выковал его наконечник из метеоритного железа. Древний клан Каина, известный как «Люди огня», был кланом потомственных кузнецов и жрецов на жертвоприношениях великой богини Ближнего Востока. Их также называли «добрыми пастырями», и это был титул, данный жертвенным богам плодородия в этом регионе. Среди них был Адонис, Атис, Баал, Таммуз, Осирис и Иисус. Уолкер, 1983. Говорят, что когда изумруд упал со лба Люцифера, он оставил шрам. Это была так называемая метка Каина, которую можно увидеть в аурах тех, у кого колдовская кровь или эльфийская кровь. Такие личности одарены физически или духовно через воплощение души в прошлых жизнях и произошли от нефилимов, рожденных из любовной связи между стражами и людьми. Метку Каина Яхве дал первому убийце, чтобы защитить его от других людей. Она также символизировала отделение Каина и его рода от остальной человеческой расы. Бытие 4.15. Современный учитель колдовства Эндрю Чамбли из традиционного колдовского клана Култус Сабати, следующего каинитскому мифу, утверждал, что посредством люциферианского гнозиса человечество придет к воплощению истины Абсолюта и так достигнет состояния божественного единства. Далее он говорит, что в мифе о падении Люцифера и детях Каина сокрыто инициатическое учение относительно тайной природы божественного и эволюции человека. Чамбли, 1996. Эти утверждения основаны на эзотерической вере в то, что собственное развитие Люцифера настолько тесно связано с человеческой эволюцией благодаря вмешательству стражей, что личное открытие Грааля в метафизическом смысле, на внутреннем уровне, оказывает глубокое воздействие на наше духовное развитие и на искупление восставших ангелов, и на восстановление его положения в космической иерархии. Мы прошли долгий путь от любовной истории Дианы и Люцифера, с которой началась эта глава. Вероятно, из-за своей простоты эта история не заключает в себе космической мистерии света во тьме, находящейся в сердце мифа о стражах. В текстах средневекового ордена розенкрейцеров сказано, что свет и тьма – это одно и то же. Они могут быть разделены только человеческим умом, который преображает их в противостоящие дуальности. Алхимик, астролог и каббалист XVII века Роберт Флатт писал: «Тьма использовала просвещение, чтобы сделаться видимой». К сожалению, церковь никогда не могла осознать этот простой факт и создала ложную дуалистическую веру изучения его основателя, что приводило к жестокой смерти каждого, кто осмеливался ей противостоять. Мадам Блаватская, ссылаясь на учение восточного оккультизма, утверждала, что «тьма – это единственная подлинная данность, основа и корень света, без которой последний не смог бы ни проявиться, ни вообще существовать. Свет – это материя, а тьма – чистый дух. Тьма в своей радикальной, метафизической основе – это субъективный и абсолютный свет, тогда как последний во всей своей опаляющей лучезарности и сиянии – лишь скопление теней, ведь он никогда не может быть вечен и является лишь иллюзией или майей. 1893. Эзотерическая традиция учит нас, что пока мы не найдем Грааль, пока не осознаем в полной мере, что это не физический объект, в пространственно-временном континууме. Люцифер должен играть свою роль жертвенного царя. Он обречен на воплощение в одеяние плоти, как аватар для человеческой расы. Он вынужден платить наивысшую цену вместо нас в качестве козла отпущения. Это окончательное жертвоприношение для светоносца, принесшего с небес просвещение гностической мудрости и изначальный огонь творчества. Люцифер вечно умирает и возрождается, чтобы спасти человечество от самого себя. С духовным прогрессом человеческой расы он может медленно подняться по лестнице света обратно к миру богов, по ту сторону полярной звезды. Он – господин утренней звезды и люкс мунди, свет мира, чье возрождение из тьмы мы празднуем каждый год на зимнее солнцестояние.